Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Омск. Полиция против голодающих. Иркутск. Народ требует выборов судей. Барнаул. Хлестаков угодил таки в тюрьму. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Омская голодовка граждан против произвола и коррупции получила неожиданное продолжение в Омской приемной президента. О том, как это случилось, рассказывает Анна Желнерчук.
Голодовка в Омске длится с января. Еще в начале года 10 человек заявили, что омская правоохранительная система не работает. Дела решаются в пользу своих, а за решеткой оказываются простые люди. Те, кто вовремя не дал на лапу человеку в погонах или стал жертвой стечения обстоятельств. Протестующие требовали пересмотра дела либо отмены конкретных решений суда. Реакции в первые дни голодовки от силовиков не последовало, а к протесту присоединялось все большее количество мечей. Когда число голодающих достигло 70 человек, полицейские, следователи и прокуроры, как по волшебству, стали выходить на связь с участниками протеста. Жертв сфабрикованных дел, произвола полицейских, многодетных матерей, выселенных из дома по решению суда, выслушали и обещали разобраться. В частности, об этом заявил заместитель прокурора Омской области по взаимодействию со СМИ Антон Чернышов.
Всем заявленным участникам голодовки требованиям организованы проверки. В частности, из районных судов запрошены материалы уголовных дел, по которым ранее прокуратурой области не давалась оценка законности приговоров и решений. Проводится проверка соблюдения органами внутренних дел федерального законодательства при принятии процессуальных решений по уголовным делам.
Обещали, но не разобрались. После смерти одного из голодающих и госпитализации еще двух, протестующие стали голодовать вахтовым методом, группами. Но требования их по-прежнему никто и не думал выполнять. Мол, проверки проведены, нарушений закона не установлено. На этой неделе 11 участниц акции протеста, вдохновленные примером голодающего в Астрахани Олега Шейна, решились на активные действия. Женщины пришли в Омскую приемную президента России и отказались ее покидать, пока не выполнят их требования. Прессу в здание впустить отказались. Одна из голодающих, Ирина Зайцева, в окно смогла пояснить мотивы и требования участников протеста.
Президент является гарантом, значит, наших конституционных прав, а мы защищаем свои права. Поэтому мы пришли к нему как к гаранту. Отсюда создание мы выйдем только в том случае, если нам дадут твердые гарантии, что все-таки в город приедет, значит, представители президента и комиссия, и будут решать проблемы. Мы хотим, чтобы проверили и прокуратуру, следственное управление, суды города Омска.
После этого короткого комментария добровольным заложницам приемной президента запретили открывать и окно. К зданию начали подходить единомышленники, те, кто пришел их поддержать. Сергей Селиванов дежурил у здания приемной президента и с наступлением темноты. У него своя история проявления полицейского произвола. Несколько лет назад его обокрали, а наказать виновных и милиция, и полиция до сих пор не может и не желает.
Мошенники там похитили магазин и базу, и их отказывается привлекать полиция. То есть они крышуют жуликов, жулики им платят за это деньги, и жуликам, соответственно, все можно. А милиции можно крышевать торговлю наркотиками, фабриковать уголовные дела для вымогательства денег. Это организованное преступное сообщество полностью разложилось, и вместе с ним разлагаются другие органы, это прокуратура и суды. Поэтому у людей не остается другого выхода, кроме как публичных акций. И я их поддерживаю, я их понимаю. Заявления, жалобы вполне обоснованы, юридически грамотные. Из прокуратуры приходят отписки, из полиции приходят отписки. Никто не работает.
Пока Сергей Селиванов дежурил у парадного входа в Омскую приемную президента, с черного выхода протестующих буквально выносили. Ирина Зайцева сняла действия полицейских на камеру, но ее заявление в Омской прокуратуре не приняли.
Дождались покрова ночи, подогнали автобус заднего входа и нас просто десантировали. На стульях выносили четверо человек. Практически носили, мы, женщины, не могли сопротивляться сотрудникам, которых было 10 раз больше, чем нас. Посадили в темный автобус, увезли, отдел полиции номер 10, где мы отказались подписывать какие-либо протоколы. Мы сказали, что единственное, что мы можем подписать, это по неправомерным действиям наших сотрудников. Потом мы пошли в здание прокуратуры, где нас отказались принимать прокурор. Принес нам приказ о том, что вход в прокуратуру запрещен.
После в приемной президента заявили, что женщины оставили заявление и добровольно покинули здание. А в Омском МВД, что с участницами не раз встречался глава местной полиции и проводил беседы. Голодающие в ответ заявили, что отступать не собираются. Возможно, в следующий раз провести вахтовую голодовку придут в здание Омского МВД или прокуратуру. Анна Жолнирчук специально для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Иркутске состоялся митинг, на котором граждане потребовали выборов судей, рассказывает Екатерина Вертинская.
Жители Иркутской области начали публичную борьбу с произволом и бездействием судей и прокуратуры. На самой большой площади в центре Иркутска инициативная группа «Гражданская оппозиция» провела митинг под общим лозунгом «Судьи и прокуроры должны служить закону, а не исполнять заказы». На акцию протеста собралось около 1000 человек. Первым с трибуны выступил ветеран авиазавода, руководитель инициативной группы по отстаиванию прав пенсионеров Иркутского авиационного завода Александр Хаустов. В своем выступлении он мало говорил о проблеме, которая вывела его товарищей на акцию протеста. Сказал только, что они 5 лет отстаивают свои права, борясь с налоговой службой, которая, по их утверждению, фальсифицирует расчеты налогов. А судебная система предвзято и необоснованно, нарушая законы, поддерживает налоговиков. Хаустов сказал также, что за этот период они поняли, что представляет из себя судебная система и прокуратура. Большую часть своего выступления он и посвятил своему видению дел.
Коррупция, неисполнение законов и нарушение прав граждан – это лицо сегодняшней судебной власти. За прошедшие 16 лет судебная система полностью коррумпировалась, превратилась в закрытую корпоративную структуру, попирающую права граждан страны и законы. Самоуправство, вседозволенность и бесконтрольность судей, несправедливость их решений стали нормой. Что вы могли прочувствовать на себе?
Александр Хаустов отметил также, что даже президент России критикует судебную систему, но в то же время не принимает никаких мер, чтобы исправить ситуацию. По мнению иркутянина, сейчас очень важно добиться выборности судей, чтобы судьи понимали, что они служат народу, а не наоборот, говорит Александр Хаустов.
Мы призываем вас всех, граждане, кто встал на этот путь защиты своих прав, не бросайте этого дела. Давайте будем создавать гражданское общество, которое бы помогло нам, в конце концов, в стране навести порядок, чтобы нас с вами слышали, чтобы нас защищали, так это гарантировано Конституцией Российской Федерации. Но эту Конституцию никто у нас в стране не исполняет.
Ветеранов авиазавода поддержали уволенные работники сельскохозяйственного предприятия «Искра». Они также присутствовали на митинге. Вот что сказал представитель их инициативной группы Алексей Пеганов.
Дорогие товарищи, занимайте активную жизненную позицию. Никогда не сдавайтесь, не превращайтесь в послушных рабов.
Алексей Пеганов подробно рассказал о проблемах предприятия «Искра», о том, что его коллег незаконно лишили рабочих мест и планомерно ведется развал предприятия, а прокуратура не реагирует на их обращение. Позже, уже после митинга, стало известно мнение иркутских областных властей по этому поводу. Чиновники заявляют, что напротив, сейчас идет восстановление столь нужного для региона предприятия. На митинге были не только жители областного центра, но и инициативные группы из соседних с Иркутском городов – Ангарска и Усолья-Сибирского. Разные группы граждан на этот протест вышли по разным причинам. Например, инвалиды-колясочники области никак не могут добиться, чтобы в регионе создали центр реабилитации. Суды и прокуратура им в этом не помогают. Жители Усолья-Сибирского приехали заступиться за сити-менеджера города Евгения Кустаса. Чиновник арестован в июне 2011 года по обвинению в подстрекательстве к покушению на убийство, вымогательстве, в злоупотреблении должностными полномочиями и сейчас находится в Иркутском СИЗО. Ангарчане, объединенные в группу гражданской инициативы, пытаются пытаются добиться справедливости и защиты от воровства управляющих компаний. Собственники самого высокого на берегу озера Байкал отеля «Маяк», эксплуатация которого прекращена по решению суда, пытаются доказать коррумпированность правоохранительной системы, которая, по их мнению, губит туризм на Байкале. Митинг прошел, а у сторонних наблюдателей осталось двойственное впечатление. С одной стороны, было очевидно, что акцию спланировали и провели представители крупного туристического бизнеса, которые пытаются защитить свою собственность, а все остальные группы несогласных были привлечены для массовости. С другой стороны, у всех этих групп, столкнувшихся с несовершенством правоохранительной системы, была еще одна возможность публично высказаться и донести свое мнение о существующих проблемах. Акция протеста была не политической, ни одного флага какой-либо партии на митинге не было. Транспарантов и баннеров с лозунгами было очень много. Во время митинга люди скандировали «Чайку в отставку», имея в виду генерального прокурора России Юрия Чайку, а также требовали выборности судей. Эти пункты вошли в резолюцию, которую организаторы планируют направить руководству страны, а также всем депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В колонии строгого режима под Барнаулом заключенные играют гоголевского ревизора. Об искусстве за колючей проволокой рассказывает Олег Купчинский.
Вместо трех звонков перед началом спектакля звенит сигнализация. Вместо гардероба и буфета – металлические заборы и колючая проволока. Кроме зрителей, за актерами наблюдают бдительные контролеры и охранники.
Приехавшим в этот городишко, уездный, я надеялся, что местные купцы, чиновники, смотрители и прочие явятся сами. Кто повинится, кто покается, кто продать прошенца или голубенку. Но, увы, видать, у всех рынка в пушку. Вот, пожалуйста, первое лицо города. Городич, уже постаревший на службе и очень неглупый человек. Хотя и не знаешь.
В колонии строгого режима номер 3 под Барнаулом есть театр. Он и называется, соответственно, «Театр строгого режима». Поставлено уже два спектакля. Про Федота Стрельца по пьесе Леонида Филатова и Ревизор по Гоголю. Актеры сами заключенные. Они играют и мужские, и женские роли. Сами делают реквизит и шьют костюмы. Репетируют в свободное время. Свободно от работы на производственном участке и пребывания в штрафном изоляторе. Роли учат перед сном и рано утром. Говорят друг с другом фразами из пьес. В разговорах с сотрудниками колонии цитируют Филатова. «Отстрадаю, отслужу, к угнетающей верхушке больше не принадлежу». Выступают перед другими заключенными, а также перед родственниками и близкими, которые навещают их в колонии. Театральная жизнь многих увлекла всерьез, как, например, Дмитрия Бугу. Он сыграл в обоих спектаклях и надеется раскрыть на сцене еще немало образов. Сидеть ему осталось 13 лет из 21 года, которые Дмитрий получил за убийство и разбойное нападение.
Все, что мне делаю, я делаю ради своей семьи, ради детей, чтобы было вспомнить когда-то. Что хоть что-то, хоть в этом, как говорится, учреждении я зря время не терял, пробовал себя как-то развиваться. Ну и в дальнейшем, я думаю, буду пробовать себя еще больше, расширять свои и вокальные данные, и артистические способности. Но срока у меня много, поэтому у меня еще времени много здесь.
Руководят театральным процессом в колонии педагог Вера Нятина и студент Алтайской академии культуры Семен Ваулин. За основу они взяли методику Алекса Дауэра, английского режиссера, автора проекта «Театр в тюрьме». Вера и Семен верят в терапевтическую силу театра и в то, что творчество заключенных способствует их социальной реабилитации. Говорит Вера Нятина.
Ребята стали более доброжелательнее, сплотились. То есть я вижу, что они могут работать командой, могут друг друга дублировать, замещать. В любой момент на репетиции несколько ролей каждый выучил. И вот приходилось, когда освобождался кто-то из актеров, меняться совершенно другими ролями. И в них проявлялось вот это вот творчество. С новой стороны открывался герой. И, в общем, мы пугались, что будет хуже, а с каждым разом становилось все лучше и лучше.
Вообще, я думаю, что в своей новой жизни они будут совершенно другими людьми, потому что поняли, как можно жить, что в мире прекрасного.
Заключенные мечтают сыграть в пьесе о современной жизни. А пока идут репетиции кукольного спектакля. Это более сложный для них жанр. Кроме театра, в колонии номер 3 выходит и литературный сборник «Поэзия строгого режима». Заключенные пишут о любви к России и к женщине. Выпускается также журнал «Деловая тройка». Он рассказывает о жизни в колонии. В планах создания своего телевидения и радиостанции. Автор всех этих проектов – майор Константин Козинцев, заместитель начальника колонии по воспитательной работе. Он убежден, что такая работа с заключенными – это не показуха и вовсе не для галочки. По его словам, осужденные начинают задумываться о новых для себя вещах, открывать новые миры и по-иному оценивать свою собственную жизнь.
Получается, у нас идет подготовка к ресоциализации, к нормальному выходу в жизни после того, как закончатся сроки. А искусство – это одно из самых таких моментов эффективных, наверное. При проведении первоначального, когда мы планировали, к примеру, делать по Федоту Стрельцу, психологи наши колонистские тюремные проводили занятия данной категории участников театралов, артистов. И по результату потом, когда уже в течение полугода они занимались, и произошла премьера, то есть и показатели, характеристики резко изменились с минусовой на плюсовую, крайне противоположные стали. Это показывает как раз результат, что эффект есть, это как бальзам на душу, можно так сказать. И тот же момент по ревизору, когда они говорят, это как раз, говорят, это все из нашей жизни, ничего, говорит, не поменялось.
Конечно, после освобождения этих людей вряд ли примут на работу в профессиональные театры. Но вот недавно освободился Алексей Кошелев, вернулся в свое село и создал там народный театр. Талантливых людей в колонии номер 3 немало. Правда, жизнь такова, что многие уже не мыслят себя вне зоны, не могут найти работу и применение своим новым способностям и интересам. Возле местного клуба стоит бюст Михаила Евдокимова, актера и губернатора. Его сделал заключенный, скульптор-самоучка Анатолий Сенин. Ему 54 года, а отсидел он в общей сложности 32. За это время сделал скульптуры Петра I, Ермака, Георгия Победоносца. Они стоят во многих исправительных колониях России. Но вот недавно приходил он в гости к начальнику колонии и попросился обратно. Мол, специального образования у него нет, а значит нет работы, нет заказов. А без творчества бывший заключенный Анатолий Сенин уже не может жить. И получается, что песня Высоцкого, которую поет заключенный в спектакле «Ревизор», она об их собственной драматичной судьбе. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
В Ростовской области средняя сумма взятки удвоилась с прошлого года и составляет теперь 90 тысяч рублей, сообщает информагентство Юга.ру, ссылаясь на пресс-службу регионального МВД. Самая большая взятка за последние несколько лет, зафиксированная в начале этого года, составила 3 миллиона 600 тысяч рублей. При ее получении задержан был главный архитектор администрации Багаевского района. Он получал от предпринимателя деньги за помощь в изменении режима использования земельного участка. Статистика первой четверти года для Ростовской области такова. 150 преступлений коррупционной направленности, из них 115 против государственной службы и 54 факта взяточничества, из них 42 получения взятки, сообщает Юга.ру. Об очередном скандале в воронежской полиции сообщает интернет-издание «Время Воронежа». 18 апреля в отдел полиции сообщили, что у дома по улице Грузинская в бессознательном состоянии находится мужчина. Выехавшие на место происшествия полицейские не оказали ему первой помощи, своевременно не вызвали скорую помощь, а доставили в полицейский пункт, где мужчина скончался. Таким образом, было нарушено требование федерального закона о полиции. Оба полицейских уволены, а двумя днями ранее воронежские СМИ сообщали об уголовном деле по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». По версии следствия, сотрудники отдела полиции Советского района доставили в отдел ЧОПовца, заставляли его сознаться в несовершенном преступлении, применяя пытки. Все подозреваемые полицейские накануне успешно прошли аттестацию. Читаем «Время Воронежа». Онежские полицейские избили людей, не раскаялись, их пожурили, оставив на свободе. Как сообщает информагентство «Эхо Севера», трое сотрудников полиции осуждены за жестокость и насилие к задержанным на 3 года условно. На момент вынесения приговора осужденные являлись действующими сотрудниками полиции и уволены только после вступления приговора в законную силу. В Казани на эти выходные запланированы митинги за полноценное преподавание русского языка русскоязычным детям и преподавание национальных языков. Информагентство «Татаринформ» сообщает, что акция протеста «За родной язык» будет проводиться с требованием увеличения количества учебных часов, отведенных на изучение русского языка в школах. По мнению общественников, сегодня этих учебных часов меньше, чем в других регионах России, и это создает ситуацию, когда русский язык преподается в школах как неродной. Министр образования республики уже заявил журналистам, что организаторы митинга действуют из политических соображений, а во всех школах Татарстана предоставляется 100% положенных часов для изучения русского языка и литературы, цитирует министр издания «Татаринформ». Реке Бердь угрожает золотая лихорадка. Новосибирское интернет-издание «Академ.Инфо» пишет, что в истоках этой реки на территории Залесовского заказника в Алтайском крае планируется добыча золота и бокситов. Ученые, экологи и представители общественных организаций Новосибирской области Алтайского края объявили о намерении бороться с принятым положением об изменении режима на территории Залесовского заказника, сделавшим возможной рубку леса в целях заготовки древесины, а также разведку и добычу полезных ископаемых. Ученые говорят, что золото долгое время находилось в резервном фонде полезных ископаемых, его можно использовать только в случае крайней необходимости, а золотая лихорадка приведет к настоящей экологической катастрофе. Читаем «Академ.Инфо». Экспорт лесоматериалов остается одной из наиболее криминогенных сфер экономики Сибири. Интернет-портал «Байкал-24» сообщил, что из уголовной практики преступления перекочевали в административную из-за декриминализации товарной контрабанды, но ущерб не изменился. Общая сумма невозврата денежных средств за поставленный за рубеж лес приближается к сотне миллионов рублей. За первую четверть года в зоне ответственности иркутской таможни экспортировано было почти 2,5 миллиона кубометров лесоматериалов, общей стоимостью 375 миллионов долларов США, уточняет интернет-портал «Байкал-24». Как пишет Иваново Ньюс, областное правительство грозит управляющим компаниям штрафами и испорченной репутацией в случае, если в первом полугодии они повысят тарифы на ЖКХ. К проведению мониторинга всех домов и всех компаний власти пригласили общественных активистов. Первым откликнулся Совет ветеранов города.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших репортажей, вы можете прямо сейчас пойти на страницу «Корреспондентского часа» на сайте Радио Свобода, прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Вторую часть «Корреспондентского часа» вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, во вторник в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
9:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Власти Пакистана официально подтвердили гибель 127 человек в результате крушения самолета, разбившегося в пятницу вблизи Исламабада. Ни один человек не выжил. Возможность, что кто-то уцелел, исключена, заявил один из представителей местного руководства гражданской авиации. В Астрахани сегодня пройдет митинг за отмену результатов выборов мэра города. В нем примет участие лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, которому власти гарантировали, что полиция не будет препятствовать проведению акции. Голодовку в штабе местного отделения «Справедливой России» продолжают 18 человек, из них трое 16 марта. В поселке Тыгда Амурской области, пострадавшим от сильного пожара, сотрудники МЧС развернули полевые кухни для обеспечения горячим питанием жителей, лишившихся крова. В пятницу в поселке огнем были уничтожены 47 жилых домов и два десятка других строений. Два человека погибли, без жилья остались около 120 человек, в их числе 28 детей. Государственная пенитенциарная служба Украины подтвердила, что экс-премьер страны Юлия Тимошенко, которая содержится в колонии в Харькове, вечером в пятницу была перевезена в одну из городских клиник. Совет Безопасности ООН в пятницу согласовал проект резолюции по отправке в Сирию до 300 международных наблюдателей, которые будут следить за соблюдением режима прекращения огня правительственными войсками и сторонниками вооруженной оппозиции. Комитет ООН по вопросам, связанным с санкциями против Ирана, расширил список лиц и организаций, в отношении которых предусмотрены ограничения. В черный список внесены еще одна коммерческая фирма и фамилии двух человек, которых подозревают в попытке поставить партию оружия в Африку в 2010 году в обход уже действующих санкций, сообщила постоянный представитель США при ООН Сьюзан Райс. Президент Южного Судана Салва Кир распорядился вывести правительственные войска из богатого нефтью района Хиглик в соседнем Судане.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Самара. Как уберечь подростка от беды? Великий Новгород. Человеческое сочувствие не знает границ. Камчатка. Что опаснее, курица или яйцо? В этой же части прозвучит интервью со знатоком старинных книг, а завершит программу «Новейшая история праздника Пасхи из Петербурга». Как уберечь подростков от депрессии, мрачного взгляда на жизнь, саморазрушения? Эти вопросы после очередной трагедии в Самаре задавал специалистам-психологам наш корреспондент Сергей Хазов.
В Красноярском районе Самарской губернии в начале апреля покончил с собой 13-летний подросток. По словам учеников и учителей, погибший школьник был добрым и отзывчивым. Прокуратурой начато расследование по статье «Доведение до самоубийства», говорит исполняющий обязанности старшего помощника руководителя Следственного управления прокуратуры Самарской области Елена Дмитриева.
В настоящее время установлена предварительная причина смерти – это удушение органов шеи петлей. Назначен необходимый комплекс экспертиз, устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.
Одноклассники погибшего мальчика называют свои версии его самоубийства.
Он насмотрелся телевизора, и там был сериал, хотел над папой пошутить. Он даже перед смертью ему звонил.
Это, скорее всего, было не связано с сериалом, ни с чем, просто у него были какие-то проблемы в школе, там, я не знаю. Он просто хотел смягчить свое наказание.
Но с учебы он не хорошит, не знаю, мы в последнее время это не узнавали. За это родители его, да, ругали сильно.
По словам заведующего кафедрой психологии Самарского госуниверситета Константина Лисецкого, самоубийство школьников часто вызваны тонкой душевной организацией подростков, многие из которых болезненно воспринимают критику со стороны взрослых.
Каждый взрослый, если внимательно вспомнит, он, конечно, когда обижался на родителей, на взрослых, на учителей, он про себя думал, вот возьму, умру, тогда будете знать, да, вот тогда-то вы поплачете. И вот это вот такая, в общем-то, фантастическая формулировка. При определенных обстоятельствах она может превратиться в реальность.
В школе, где учился покончивший с собой подросток, сейчас работают психологи. Добрый психологический климат необходим в любом коллективе, и особенно среди школьников, говорит психолог Анна Кирьянова.
Депрессию сейчас диагностируют часто даже у 5-летних детей, поэтому думать о том, что вот подросток, он такой молодой, здоровый, красивый, румяный, большой, и с ним ничего не случится, конечно, не надо. Тем более, что есть особенности возрастной психологии. Часто мы говорим подростку, ты такой здоровый лоб, или ты такая здоровенная корова, и ты при этом вот там лежишь, не можешь встать. А он правда лежит. Он действительно не может встать, поскольку все силы, вся энергия уходят на формирование вот этого рано выросшего, сформировавшегося физического тела, на формирование нервной системы. И энергии, силы подростка чаще меньше, чем у какого-нибудь бодрого пенсионера. И поэтому вот так относиться не надо. Не надо требовать невозможного. Не надо заставлять ребенка преодолевать свое состояние и через силу заниматься напряженным умственным или физическим трудом.
Родители самарских школьников говорят, что на суицид подростков толкает пропагандируемый в быту и с телеэкранов культ жестокости и насилия. Из 10 премьерных картин, идущих в самарских кинотеатрах, 7 – боевики, фильмы ужасов и психологические триллеры. Все это негативно влияет на психику детей. Хорошие друзья, интересные увлечения, занятия спортом – вот рецепт от суицида, говорит психолог Анна Кирьянова.
Во-первых, надо знать, есть особенности возрастной психологии. У подростка основные особенности в том, что ему кажется, с ним ничего случиться не может. И поэтому, когда мы бежим и кричим всем: шапку-то, шапку надей, на улице минус 20, а он отмахивается, говорит: да какая шапка, я так пойду. Это уже признак того, что где-то подсознательно ваш ребенок считает, что с ним ничего не случится, что даже если с ним что-то и случится, ну вот, скажем, покончит он с собой, он встанет, отряхнется и пойдет дальше, или будет смотреть, как вы рыдаете и сожалеете над его бездыханным телом. И вторая особенность подростка – это внушаемость, это легкая податливость чужим влиянием. Поэтому, если у вашего ребенка появился депрессивный друг или подруга, которые каким-то молодежным течением принадлежат, особенный макияж, особенная косметика, разговоры о смерти, какие-то депрессивные постоянные песни и так далее, это общение по возможности надо сократить, по возможности надо его прекратить.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Среди иностранцев, приезжающих в Великий Новгород, есть несколько женщин, которые приезжают не как туристы, а чтобы помочь новгородским инвалидам, рассказывает Светлана Жохова.
Я надеюсь, что радость всегда здесь будет. Как каждый раз, когда мы сюда приедем, мы видимся и чувствуем. Хвала тебе, Иисус. Аминь.
Приезжайте, всегда рады вам.
Спасибо.
В Новгородском клубе для людей с ограниченными физическими возможностями сегодня праздник. Приехали гости из Финляндии. Группа из 4 человек. Кира Салемнин приезжает сюда уже 8-й раз. Многих знает поименно. Она живет в небольшой деревне на юге Финляндии. Работает медсестрой в специализированной клинике.
Это моя вторая профессия. Я хочу помогать. Я хочу сделать что-то важное.
Социальные условия для людей с ограниченными возможностями в России и Финляндии существенно отличаются, но Кира старается сравнивать аккуратно.
У нас много хорошего, но много плохого. Ну, как в России, по-разному. Для инвалидов там специальный зал, где они могут работать, и они получают такую-то маленькую зарплату. Ну, конечно, они получают вот эти пенсии от государства, но с этого зала они получают тоже зарплату. И с колясками легче там во дворе, чем здесь в России. Но они могут получать какую-то помощь домой, если им нужен, например, гигиеник, уборки, и медсестру тоже может домой приехать.
По опыту Финляндии Кира знает, достойное финансирование решает многие проблемы и помогает прежде всего само государство.
Налоги. Из-за этого вот эти деньги собирают.
Вы верите, что в России это возможно?
Конечно, там много проблем начинало, но после этого я думаю, что вот это возможно, да.
Хильда Тайпель живет в Хельсинки, занимается благотворительностью. Бедным русским детям они помогают одеждой, которую дают богатые люди. А в Финляндии она поддерживает нуждающихся с помощью писем.
Это у меня как рабочий день дома. Каждый день пишу письма и с радостью на них отвечаю. Я получаю очень много писем из тюрем, особенно пожизненные меня коснулись. Но ежемесячно я отправляю больше 200 писем. Огромный труд. И занимаюсь этим с 1994 года.
Хильда родом из Эстонии. Говорит, что там в 90-е годы социальные условия оставляли желать лучшего. Работала на 2,5 ставки. Но и в Финляндии, в социально ориентированной стране, иммигрантам на пособие не выжить.
Мне дали такую маленькую пенсию по нетрудоспособности, то есть по болезни. И она составляет всего 250 евро. Это 1/3 часть нашей квартплаты.
Яна Иванова – волонтер Новгородской организации молодых инвалидов. Несколько лет назад она переехала в Россию из Узбекистана. Там с социальными гарантиями для людей с ограниченными возможностями дело обстоит еще хуже, чем у нас.
Люди сами по себе, то есть здесь какие-то центры, здесь что-то пытаются делать, там вообще все, там ужасно. Оттуда, во-первых, русские как бы бегут, соответственно, там уровень и жизни, и материальных в плане там очень тяжело, поэтому вряд ли там по инвалидам есть какие-то привилегии.
Яна учится на психолога и старается найти способы улучшить жизнь инвалидов. На ее взгляд, наибольшее внимание следует уделять развитию толерантности в обществе.
Я считаю, что не хватает именно общения и отношения вот именно к инвалидам. То есть родители изначально вот с маленького детей не воспитывают. Они не воспитывают в них уважение и принятие именно инвалидов. Я считаю, что в первую очередь должна быть культура вот этого общения. Я вообще за то, чтобы было интегрированное обучение, чтобы инвалиды и нормальные дети учились в одной школе.
Дмитрий Звягин – председатель общественной организации молодых инвалидов «Новинвацентр». У организации 5 учредителей, все люди с ограниченными физическими возможностями. Объединиться решили в 2000 году.
Через несколько лет нам дали помещение одно, вот сейчас мы во втором находимся, мы ни за что не платили, и нам поддерживала администрация, социальный комитет. К сожалению, когда власть изменилась, другие пришли руководители, мы стали и аренду платить, и коммуналку. Ну вот буквально только второй год мы не платим аренду, а коммунальные платежи ни одной льготы нет. И у нас сейчас арбитражные суды идут, и, наверное, мы не будем в этом помещении, потому что нам не продлят аренду, потому что мы не можем оплатить коммунальные платежи. Эти суммы 10 до 15 тысяч в месяц вот, за наше помещение. А где их брать? До 2008 года наши шведские партнеры оплачивали вот эти коммунальные платежи. Но, к сожалению, вот с 2008 года проект закончился. И...
Уже больше 10 лет организация предоставляет помощь в комплексной реабилитации, участвует в образовательных и международных проектах. Выиграв зарубежный грант, создали мастерскую по ремонту инвалидных колясок. Времени и сил вложено немало, но Дмитрий только улыбается. Нельзя быть пассивными, нужно объединяться.
Почему мы открыли эту организацию? Когда я один иду, как человек и как инвалид, к чиновникам что-то пробивать, лечение или какие-то услуги социальные, которые мне по закону положены, нам этого не добиться. Когда от организации, от лица организации, можно прессу подключить, депутатов, уже легче это вот решить. Социальные законы есть для инвалидов, но не все они действуют, не все их выполняют.
Говорить о политике и мыслить глобально Дмитрий отказывается. Это уже пройденный этап. Но он убежден, каждый из нас может повлиять на ситуацию.
Чтобы не были люди безразличны к проблемам других, к соседским, и просто на улице человек идет прохожий, видит проблему, и надо помочь. Ну и также надо поактивнее простым людям. Наши шведские друзья удивляются, почему мы так плохо живем, когда у нас столько много людей, много земли, они это не понимают.
А пока молодые инвалиды ждут новых гостей. В мае к ним приедут еще две группы иностранцев из Швеции. Для обмена новым опытом? Скорее, для новой дружбы. Светлана Жохова, Великий Новгород, для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Камчатка встревожена. Можно ли есть яйца местных кур? Причину тревоги исследовал наш корреспондент Ярослав Мельник.
Настоящий скандал разгорелся на Камчатке вокруг единственной на полуострове птицефабрики, которая обеспечивает жителей края куриным яйцом. Глава региона считает, что это связано с желанием неких политических сил дестабилизировать работу предприятия и подвести его к банкротству. Все началось после того, как Следственное управление Камчатки объявило, что возбуждено уголовное дело в отношении директора и главного ветеринарного врача птицефабрики. Их подозревают в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. По данным следствия, глава предприятия закупила некачественный корм, от которого у птиц началась кишечной инфекцией, несушки стали погибать. Тогда она и распорядилась колоть им сильнодействующие антибиотики, говорит представитель Следственного управления края Елена Ильина.
Несмотря на то, что реализация яиц от кур несушек, получавших лечение антибиотиками, запрещена, ветеринарный врач предприятия выдал качественное удостоверение, разрешающее продажу недоброкачественных яиц на территории края. Таким образом, в результате противоправных действий подозреваемых в период с ноября 2011 года по январь 2012 года в продажу массовому потребителю поступали яйца, содержащие антибиотики, существенно превышающие нормативы санитарных правил.
В преддверии Пасхи, когда жители Камчатки массово скупали куриное яйцо, а цены на него взлетели в два раза, это сообщение вызвало панику среди населения. Люди стали опасаться покупать продукцию птицефабрики, но специалисты поспешили успокоить, что даже если в яйцах и содержались антибиотики, они вряд ли могли навредить потребителям. Опасность была бы лишь для детей, считает инспектор Камчатского Россельхознадзора Елена Мишина.
Человек не съедает столько яиц и столько курицы за раз, чтобы нанести себе какой-то огромный вред. Оно может накопиться, но не настолько смертельно все это дело. Страшнее будет для костной ткани, то есть для детей, точнее, у которых формируются зубы. То есть тоже не факт, да, что сразу там все зубы выпали, все рассыпалось. Ну, могут быть последствия, если иммунитет у ребенка слабый.
Тем временем директор птицефабрики отказалась как-то комментировать ситуацию. За нее и других своих коллег вступился заместитель руководителя предприятия Сергей Трегубов. Он заявил, что выпуск яиц с повышенным содержанием антибиотиков никто не доказал. Кроме того, нет никаких жалоб от жителей, а сами обвинения несправедливы.
Мы пригласили специалистов из агентства по ветеринарии. Они сделали отборы готовой продукции, отправили в Москву. Москва не подтвердила ни один пункт. Вот это, я считаю, показатель. Корма мы ели ноябрь-декабрь, который нам поставлял Петропавловский комбикормовый завод. И который якобы токсичный корм. Вот как вы сегодня приехали как раз посмотреть, как мы его уничтожаем. Он у нас на ответственном хранении. Корма эти не попали птицы. И никакого отравления не может быть не только у птиц, яиц, но и у людей. На сегодняшний день мы выпускаем дневной сбор, у нас 120 тысяч яйца, и никто не претензий не предъявляет по качеству или по какому-либо еще. Поэтому нас очень интересует, почему такое несправедливое обвинение в адрес фабрики.
Комментариев от чиновников регионального правительства сразу получить не удалось. Они последовали только после того, как губернатор Камчатки лично прибыл на Пионерское. Владимир Илюхин сразу заявил, что считает разгоревшийся скандал чьей-то намеренной акцией, направленной на дискредитацию предприятия. Кроме того, глава региона предположил, что кто-то предпринимает попытку обанкротить птицефабрику. Правда, политик не назвал имен этих людей.
Хотелось бы понять, кому это сегодня нужно. Я знаю, что это второй, значит, подход к банкротству птицефабрики для того, чтобы сегодня вывести ее, ну, так скажем, вот из нынешнего состояния. В 2008-2009 году была попытка, значит, обанкротить ее. И сейчас я вот сегодня с полной, как говорят, партийной ответственностью могу заявить о том, что все, что происходит сегодня, это как раз попытки к тому, чтобы сегодня предприятие обанкротить и привести сюда, значит, другое руководство, других работников. Все. Я по-другому не могу оценить то, что происходит. Одно могу сказать. Все, что сегодня необходимо сделать, в части вашей поддержки, сделали.
В то же время хранившие несколько дней молчания сотрудники регионального ветеринарного агентства поспешили успокоить земляков. Глава этого ведомства Марина Ништа заявила, да, действительно, в декабре было подозрение, что в яйце может содержаться повышенная доза антибиотиков. Это показало одно из исследований. Однако другие экспертизы признали продукцию птицефабрики безопасной.
Значит, в связи с тем, что различные лаборатории, вот, расположенные на территории нашего края, дали разные заключения по наличию антибиотиков в яйце, мы сделали отбор проб и направили их в арбитражную лабораторию в Москву. Это было в середине января. По результатам, которые мы получили из арбитражной лаборатории в ВДНКИ, антибиотики в яйце не были обнаружены.
За качество куриного яйца вступился и местный Роспотребнадзор, который, по словам заместителя руководителя этого ведомства Яны Господарик, также проводил свои исследования.
Результаты, которые мы получили, что яйцо безопасно, эту продукцию можно употреблять в пищу, безопасно, но в силу того, что сейчас в преддверии праздника Пасхи, я хочу сказать, что наше население может спокойно приобретать продукцию нашей птицепромышленности.
Таким образом, чиновники всех уровней пытаются сейчас убедить жителей Камчатки, что им опасаться нечего. Можно спокойно покупать куриное яйцо и есть его. И судя по тому, что сейчас во многих торговых точках, например, Петропавловска-Камчатского, наблюдается явный дефицит этой продукции, люди прислушались к власть имущим. Однако следователи продолжают вести уголовное дело. Им предстоит разобраться, каким кормом на самом деле кормили птиц и какие лекарства им давали. Это дело на Камчатке уже называют одним из самых резонансных за последнее время, так как птицефабрика – крупнейший поставщик яиц и кур на местный потребительский рынок. Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск-Камчатский.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в программе интервью у нас в гостях Любовь Ерошева, старший научный сотрудник Новгородского музея-заповедника, хранитель рукописной и старопечатной книги. Вопросы задает Светлана Жохова.
Расскажите, пожалуйста, о традициях сохранения книг в Великом Новгороде.
Новгород обладал книжной коллекцией уже в глубокой древности, наряду с Киевской Софией. И поэтому книги собирались, рукописные, старопечатные позднее. Книги привозились из Греции, из других стран и писались здесь, в Новгороде. Собирательство книг относится к очень позднему времени. В основном это 18 век. Исследователи, сначала они были любителями, такие как, например, Мусин, Пушкин, ездили по монастырям по разным древнерусским, собирали книги. Новгород вплоть до середины 19 века обладал богатейшим собранием, несмотря на то, что еще Иван Грозный вывез книги Макарий, когда уехал из Новгорода на патриаршество. В конце 19-го, начале 20 века это вот последний архиепископ Арсений Стадницкий организовал древлехранилище, и в этом древлехранилище сохранялись в том числе и книги древние. Но, к сожалению, события Октябрьской революции как бы вот пресекли вековое сбережение книжное. Если вот мы знаем, что в 19 веке их вывозили, их каким-то образом фиксировали, и мы знаем, где они, то эти времена как раз пагубны тем, что неизвестно, куда попали новгородские книги. Ну и, конечно, это еще усугубилось Великой Отечественной войной. Вот я вам показываю статью. Статья говорит о том, что обнаружен документ в крупном архиве. И вот здесь буквально приводятся цифры, что новгородская библиотека насчитывает всего примерно 33 800 92 тома были вывезены немцами из Новгорода. А уже вот начиная с 60-х, 70-х, 80-х годов мы активно комплектуем свой фонд. И на моей памяти очень такой трепетный случай, когда пожилая пара, муж с женой, принесли нам книгу конца 16 века, рукопись, пролог Когда я им сказала, что эту книгу можно оценить достаточно дорого, и мы с такой суммой ее купить не можем, могли бы ее предложить Пушкинскому дому. Они такие рукописи покупают. На что мне они ответили? Мы хотим, чтобы она осталась в Новгороде. Мы согласны на любую цену. Это, конечно, очень волнительно. Но такие, к сожалению, бывают редкие вещи.
В коллекции Новгородского музея хранятся старообрядческие книги. Можете рассказать об их особенностях?
Наши новгородские старообрядцы в основном поморцы, поморского согласия. И поэтому у поморцев был очень такой своеобразный орнамент, украшение книг. В заставках, в рамках, в концовках. Плотный, насыщенный растительный орнамент, полихромные краски с золотом, иногда с серебром. Всевозможные рецепты сохранили писцы. Золото смазывали чесноком. Чеснок вообще использовали как клеящее вещество. Мне было очень интересно, что оказывается для высокопоставленных людей, вот для царей, применяли павлинье перья, затачивали их по-разному. В общем-то, в любом деле, если его делать с любовью, нужно, конечно, иметь большое мастерство, и это искусство уже становится. Старообрядцы на протяжении многих столетий притеснялись, и поэтому им запрещали печатать. Они вплоть до середины 20 века книги переписывали. Чаще всего они печатали книги тайно, поэтому многие старообрядческие книги печатные приходят сложным выходом. То есть написано определенный выход, а на самом деле книга вышла в другой год. Они перепечатывали в основном книги дониконовские. Они копировали орнаменты московского печатного двора. Другие старообрядческие типографии, наоборот, свои заставки делали. Там, например, в Супрале, в Почаеве. И еще тем, сами старообрядцы отличаются тем, что они очень активно скупали книги у священников господствующей церкви. Потому что ведь священники должны были служить по новым книгам, по исправленным. А старые это книги оставались в церквях. Поэтому они, в общем, и вот стали хранителями вот этой древней книги дореформенной.
На вопросы нашего новгородского корреспондента Светланы Жоховой отвечала хранитель рукописной и старопечатной книги Любовь Ерышева. Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Программу завершит новейшая история праздника Пасхи в репортаже нашего петербургского корреспондента Татьяны Вольски.
Зал с агитационными плакатами 20-30-х годов и прочими затеями, имевшими целью отвлечь и отвратить новую породу советских людей от церкви, главного конкурента новой коммунистической веры. Антипасхальный выпуск стен газеты издания Центрального совета Союза безбожников СССР 29-й год. Довольно хранить наследие рабского прошлого. Освободите свои жилища от темных ликов икон и копоти лампад. Рядом рисунки. Пасха представлена чередой пьянок, безобразных семейных сцен, клирики членами Союза Креста и Нагайки. Вот священник нежно обнимает фашиста. У пограничного столба с надписью «СССР» надрывается от лая злющая свора – католики, буддисты, мусульмане. Два сапога пара, православный поп обнимается с раввином – совершенно курьезная картинка. Говорит куратор выставки «Пасха» в Петербурге Ирина Карпенко.
Большевики очень активно боролись с религиозным культом и с праздником Пасхи. Часть традиций, да, она была утеряна. Вот публичное празднование Пасхи с вербными базарами, с обязательной церемонией Христосования при царском дворе, с гуляниями, на которые собирался весь Петербург, с обязательными пасхальными визитами и поздравлениями всех своих знакомых. Сейчас, конечно, этого не существует.
А что вы считаете вот самое ценное утеряно?
Это вот многообразие этих пасхальных подарков, которые мы, собственно, сейчас храним в своей коллекции. Это и коллекция пасхальных яиц. Они могли быть фарфоровые, деревянные, шоколадные, восковые, каменные, железные, какие угодно. Хотя бы вареное яйцо красное, потому что цвет крови Христовой, цвет спасения. Обязательно поздравляли с помощью пасхальной открытки. Была даже такая ситуация, когда двух почтальонов отдали под суд из-за того, что они не справились, выбросили две сумки с поздравлениями в реку. Правда, их пожурили и отпустили, поняли, что люди до этого работали без сна в течение 5 дней, и они уже не могли разносить эти приглашения. Каждый, кто приходил в церковь, он что-то оставлял в церкви для неимущих.
Ну вот мы стоим у стены, где видно, как эта традиция прекращалась насильственным путем.
На протяжении 20-х годов традиция празднования и традиции советские, они сосуществовали вполне. В начале 20-х годов, правда, очень активно стали агитировать именно против праздника Пасхи, потому что праздник этот главный для христианина, это основа веры. А вот уже к концу 20-х годов прошло такое
такое массированное наступление на этот праздник, если молодой человек шел в церковь, могли записать номер его студенческого билета, там данные какие-то, и затем разбирать на комсомольских собраниях и так далее. Специально выстраивали календарь таким образом, чтобы людей отучить вот от этого праздника, как от праздника семейного. Например, в конце 20-х годов ввели такое понятие, как непрерывная рабочая неделя. Человек работал 6 дней, а следующий, вот 7-й, у него был выходным. И в одной семье выходные не совпадали. Мы показываем, как произошел некий возврат к этой традиции, который был связан с блокадой Ленинграда, с Великой Отечественной войной. В блокадном Ленинграде работало всего 3 церкви. Князь Владимирский, Спасо-Преображенский, собор и собор Николы Морского. Но, тем не менее, Пасха там праздновалась. Вполне себе допускалась даже печать типографии архипастырских посланий, именно пасхальных. Конечно, надо понимать, что вот в 43-м году, в 42-м, никто куличи не освещал в церкви, просто их не было. Люди шли с кусочками блокадного хлеба.
Материалы по антирелигиозной пропаганде взяты из Музея истории и религии. Сразу видно, их делали талантливые художники.
Агитация была действительно очень серьезной.
Это что, подготовка к постановке «Комсомольская Пасха» 23-й год?
Это как раз агитационный спектакль. Их было очень большое количество. То есть во всех там домах культуры, домах творчества юных устраивались именно в 20-е, в 30-е годы вот такие вот антирелигиозные, антицерковные постановки.
Набор карт. Как жить без религии, без венца в ЗАГС? В дом ребенка это, соответственно, без крещения. А, вот вербный базар.
Это начало 20-х годов, то есть можно посмотреть, как готовятся постановки «Комсомольской Пасхи», и ровно в это же время в Петербурге, прилегающей к Невскому проспекту улице, проводятся традиционные вербные базары.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали программу «Корреспондентский час Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимира Барбаны. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант, можно на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Будет обжалование в Мосгорсуде однозначно, и сейчас подаем в Европейский.
Мы не готовы заранее отсудить, будет ли успешной реализация этого плана.
Что первоначально намеревался совершить 3 взрыва.
Соответственно, и должно быть наказание, как за босс экстремизм.
Экспертами станут не только гражданские активисты и политики. На занятия приглашены чиновники и сотрудники.
Свободный МВД. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».